Здравствуйте! Это «Выбор жизни» и с вами в эфире я, ведущий программы Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях Евгений Александрович Цибизов, член экспертного совета общества исторического просвещения «Двуглавый орел». Здравствуйте, Евгений!
Здравствуйте, Андрей!
Чем занимается ваше общество исторического просвещения и почему именно исторического, а не, например, там, квантовой физики?
Наше общество, по большому счету, возродилось не так давно, хотя имеет достаточно глубокие исторические корни. Возникло оно в 1896 году и прекратило свое существование по понятным причинам в 1918. Ранее оно называлось «Общество ревнителей русского исторического просвещения имени Александра III». Сейчас это общество возрождено и решает те важнейшие задачи, которые необходимы нашему государству. То есть нам необходимо историческое просвещение, нам необходимо знать свою историю для того, чтобы возродить свои духовно-нравственные ценности, возродить свои традиции. И только это позволит нашему обществу обрести себя и пойти тем путем, которому ему следует идти.
Это вот как в той самой мудрости «История наша лучшая учительница» получается.
Ну, как говорил Ключевский, история — это не учительница, а преподавательница, которая не учит, а жестко спрашивает за невыученные уроки. Дело в том, что отсутствие своей истории — это отсутствие своих корней. И если у человека, как и у общества, отсутствуют свои корни, то оно легко подвержено влиянию. То есть и человека, и общество можно направить по любому ложному пути.
Как хотите.
Да, как и, собственно говоря, произошло в 1917 году.
Гражданская война началась после Октябрьской революции. Временное правительство свергнуто, к власти пришло правительство большевиков. Уничтожение меньшевиков и эсеров – лишь вопрос времени. Мы должны увлечь за собой 90 миллионов из 100 населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить. Их надо уничтожить. Большевики официально объявляют «красный террор». Россию буквально заливают кровью. По массовости и жестокости зверствам гражданской на тот момент нет аналогов в русской истории.
...1917 год только является финалом происшедшего, а все началось раньше. Все началось с того, что западная идеология, культура, включая и религиозную составляющую, стала проникать в Россию. И воспитанием великих князей и монархов стали заниматься западные учителя, которые и привнесли вот эту культуру. Хотя она и носила название просветительской культуры, но это была культура, которая шла вразрез с нашими религиозными устоями. Здесь очень, наверное, важно разделять, что не все западное – это плохо. То есть то, что касается наших духовных корней, мы должны свято хранить и оберегать. Все, что касается каких-то технологий, новшеств, которые приемлемы без изменения.
И которые лучше работают.
Да, духовной составляющей. Это надо принимать, и в этом нет никакой проблемы. То есть надо точно понимать, в чем стержень и в чем корень нашей духовной культуры. Нельзя от него отказываться. А произошло так, что вот десятилетиями накапливалось вот это вот иное, что в результате заменила наши православные духовные основания. Материальная, личная выгода.
Эгоцентричная.
Амбиции, безусловно, чем сама наша культура. И это все привело вот к тем трагическим событиям, когда ближайшее окружение царя, включая народ, включая, к огромному сожалению, иерархию церковную, предали прежде всего свою веру. И, естественно, предали царя. Мы не идеализируем наше прошлое.
Там... Это очень важно, кстати.
Да, это важно, потому что многие спрашивают, а к чему вы предлагаете вернуться? Ведь не все было идеально, не все было хорошо.
Это правда.
Безусловно. Мы должны понять главное, к чему мы должны вернуться. Но это не значит, что это тотальная зачистка прошлого. И то советское прошлое, которое у нас было, из которого все мы вышли, оно тоже никуда не может деться. И это тоже надо учитывать. Единственное, что мы должны разделить в этом прошлом то, что является антигосударственным, антинародным, антиправославным и антикультурным. И не поддерживать вот это. а поддерживать то, что объединяет нашу историю.
Созидающим.
Да, фактором. Созидающим. Поэтому здесь надо подходить к этому очень внимательно, а не пытаться там тотально зачищать все. Дело в том, что все-таки мы культурная страна, и наша культура, если говорить о наших православных корнях, она уже 1000 лет существует.
Проверено.
Что да, это совершенно жизнь. Верно. У нас даже год-то юбилейный. 1030 лет нашей православной культуре исполнилось в 2018 году. Не стоит об этом забывать. И вот тот путь, который мы проделали в течение 900 лет, этот путь привел нашу страну к большим достижениям и победам. За 900 лет Россия стала самой большой и богатой страной в мире.
Цивилизацией целой.
Конечно. Это самодостаточная цивилизация.
Действительно.
Нам не нужны какие-то учителя.
Чужеродные вкрапления.
Совершенно верно. В нашей культуре содержится все, что нам необходимо. И вот когда мы сбились с того, что называется, столбового пути своего развития, который мы прошли 900 лет, мы попали в болото. И сейчас мы стоим в этом болоте по пояс. И все время пытаемся понять, как нам пойти, куда нам пойти. Но стоя по пояс в болоте, никуда не уйдешь. Поэтому мы должны сначала вернуться на свой исконный путь.
На сухую почву?
Совершенно верно. На ту твердую почву, которая у нас была. И вот тот путь, которым прошла Россия, он показывает, что это не является каким-то мифом. Потому что ее успехи, они были материализованы. И сейчас очень много появляется информации об этом в кинофильмах, в литературе, которая говорит о реальных достижениях России. Понятно, что за прошедшие 100 лет это все умалчивалось. А сейчас эта информация стала поступать. И вот сама эта информация уже во многом меняет сознание людей.
Предвоенные годы для Российской империи были одним из самых созидательных и счастливых. Россия по темпам экономического роста опережала большинство ведущих мировых держав. Заработная плата квалифицированного российского рабочего превышала зарплату рабочих в таких высокоразвитых странах, как Великобритания, Франция и Германия. Высоким был уровень русского образования. Правительство России умело использовало политику протекционизма для отечественных предпринимателей. Главное, что Россия ни в коем случае не была страной отсталой, имела свой собственный уклад и стиль жизни. А во многих областях знаний, производств, культуры и искусств именно наша Родина была мировым лидером.
Очень важно, чтобы это стало достоянием максимальной гласности.
Как вы это делаете?
Можем привести такой пример. Я приехал из города Новосибирска, который носил до 1926 года название Новониколаевск и был назван в честь царя Николая II.
А все привыкли так к Новосибирску уже, вроде Новосибирск, Новосибирск?
Да. Надо сказать, что вообще еще до этого Новониколаевск носил имя царя Николая II еще в течение 6 лет. Как мы подошли к решению вот этого вопроса? Что такое на практике восстановление исторической правды?
Вот, интересно.
Долгие годы, практически на протяжении вот прошлых 100 лет, этот факт нашей истории максимально умалчивался. И нам все время предлагали, я имею в виду, жителям города, различных основателей и различные даты образования города.
А это специально делалось или просто не знали люди?
Ну, поскольку была советская власть, то говорить о царе Николае II не хотели. И вот таким образом, вот это извращение истории, которое имел город, не давало возможности людям вернуться к своим корням, к своим основаниям, для того, чтобы понять, кто мы и откуда. И что мы сделали? Мы организовали и провели городскую научно-практическую конференцию по истории образования города Новосибирска на основе изучений исторических источников. Участвовали на конференции эксперты, причем это эксперты были не только из Новосибирска, а из города Москвы, Красноярска, Ростова. То есть, по большому счету, у нас прошла всероссийская в результате конференция. Те, кто не смог принять участие очное, изучали уже доклады, которые прозвучали, другие материалы, и в зависимости от того, разделяли эти ученые позицию, которая была изложена в резолюции конференции, присоединялись к ней или не присоединялись.
И в итоге?
В итоге можно говорить о историческом событии, что впервые за 100 прошедших лет научное сообщество признало основателем города царя Николая II и точно определила дату образования города, его день рождения, исходя из указа, который издал царь Николай II от 10 января 1904 года. Таким образом, в научной среде, что является абсолютно достоверным, наш город обрел дату своего рождения и основателя царя Николая II. Есть официальная позиция, которой придерживается наша власть городская, о том, что наш город образовали инженеры и строители, которые прибыли в 1893 году для строительства моста. И как бы наша история нашего города, вот она начинается с этой даты. Но при этом совершенно не учитывается та история, 300-летняя история, которая имеет место быть в нашем городе и которая возникла с первого поселения Новосибирска, села Кривощёково. Есть абсолютно достоверная дата, 1707 год. Но это уже, может быть, нюансы. Здесь, опять же, не так важна дата, сколь важен смысл.
Да,
почему
вот, кстати,
нам важно
об этом
знать историю 300-летней давности? Дело в том, что именно эта история позволяет понять, откуда сформировался характер, ну, в данном случае, жителей города Новосибирска, сибиряков.
Прямолинейность такая, твердость.
Да, что можно сказать на эту тему? В 1785 году Екатерина II начала административные преобразования, в ходе которых были образованы крестьянские волости, которые наделяли крестьян особыми правами. Они обладали самоуправлением и возможностью распоряжаться землей. И вот эти свободы, которые были даны народу, они привели к очень хорошему результату и последствиям. Дело в том, что в Сибири крепостное право почти отсутствовало. И народ формировался в других условиях, нежели вот в центральной части России. Именно это стало одним из важных условий переселения в Сибирь очень большого количества людей.
Очень интересный показатель, правда?
Конечно. Задача Екатерины состояла в том, чтобы воспитать народ свободный и одновременно творческий, сильный и целеустремленный.
Вот.
И эта задача удалась. Для чего было это необходимо государственной власти? Для того, чтобы была создана альтернатива дворянству. Потому что царская власть и народ должны были объединиться в одном усилии. Это усилие должно было направлено быть, во-первых, на защиту Отечества.
Сохранение.
Сохранение, да. И образование и строительство государства. Таким образом, еще в период Екатерины эта мысль была сформулирована и реализована. И вот пример сибиряков, он показывает то, как это сработало. Ведь на протяжении всей нашей истории мы знаем, что сибиряки всегда в трудную минуту оказывались вовремя.
То есть это те люди, на которых можно опереться?
Наш город был городом антибольшевистского сопротивления. То есть в городе Новониколаевске располагалось антибольшевистское подполье, и он стал первым центром сопротивления вот этой новой власти. И он был последним городом из крупных городов Сибири, который перестал сопротивляться. Это говорит о том, что вот то сознание...
Цельное сознание.
Да, которое формировалось еще начиная там с 17 века, вот так оно проявилось. То есть это город, в котором жили монархически настроенные люди, которые защищали эту власть до конца. Сибиряки всегда в трудную минуту оказывались вовремя. Это те сибирские полки, которые маршировали по Красной площади. И они шли на фронт и смогли защитить и удержать столицу. Это было заложено при Екатерине. И это дало свои
Замечательно.
Результаты.
Замечательно. И дети в школах будут уже это знать.
Вы знаете, сейчас наступает второй этап. Может быть, даже самый главный. Потому что необходимо общественное освещение этого факта. Необходимо, чтобы государственная власть и муниципальная власть приняла этот факт как достоверный и научный. И в резолюции нашей конференции сказано очень много слов по поводу того, что необходимо сделать, для того, чтобы мы вернулись к своей истории. Безусловно, эта история, если брать на уровне города, должна быть достоянием всех граждан. В наши документы, градообразующие, исторические документы, должна быть внесена правка. То есть мы должны отойти от той идеологической истории, которая у нас была на протяжении прошедших 100 лет. Это очень важно. Это возвращает нас к корням. Кроме этого, в резолюции есть еще интересная формула, которая у нас родилась в ходе изучения материалов, касающихся истории образования города. Город образовался не просто каким-то указом, как когда-то был образован Санкт-Петербург, а город образовался трудом и инициативой его жителей. И надо сказать, что новониколаевцы проявляли огромный энтузиазм и упорство для того, чтобы возник наш город. И этот пример является очень ярким примером соработничества царя и народа. Именно их совместными усилиями возник наш город Новосибирск, когда-то называющийся Новониколаевском. И та формула, которая гласит о том, как возник наш город, звучит так: рожден стремлением народа и попечением царя.
Что удалось добиться в результате проведения этих конференций? Может быть, какие-то уже населенные пункты обрели свое правильное историческое наименование? Или какие-то люди, ранее забытые, герои Отечества, стали быть видны для всех, видимо, мемориальной доски там, и так далее?
Ну, поскольку у нас путь только начат в этом направлении, как раз вот выводы конференции, они и гласят о том, что необходимо дальнейшее углубление изучения истории. В данном случае мы говорим об истории Новосибирска, об истории Новосибирской области. На это и направлена работа «Двуглавого орла».
Евгений, правильно ли я вас понял о том, что нет такой цели вот переименовывать непосредственно Новосибирск в Новониколаевск, а цель все-таки в восстановлении исторической правды, чтобы она была известной, чтобы ее знали люди?
Я могу сказать о том, что я не вижу смысла переименования нашего города, поскольку название Новосибирск является достаточно футуристичным названием, которое обращено в будущее. Новосибирск и сейчас называют, и тогда называли центром империи, поскольку он равно удален от ее краев. Если вдруг когда-нибудь жители Новосибирска сами решат, что им ближе название Новониколаевск, гипотетически такое может произойти, но тогда жители города и решат, какое название ему носить.
Самое главное, чтобы они знали просто это.
Совершенно верно. Это может быть только по осознанным причинам. А сейчас заниматься этим вообще нет никакого смысла. В данном случае мы говорим об истории Новосибирска, но так должно происходить в каждом регионе, в каждом городе, потому что именно это возвращает нас к корням. Это восстанавливает традицию и позволяет нам смотреть и выбирать правильное направление своего пути.
И мне кажется, это позволяет внукам помнить память своих прадедов, помнить, кто они, что они завещали. Это дает силы вообще нации.
Абсолютно верно. Потому что культура – это как пирог, а не как какая-то галетка тонкая. Вот. Именно она дает возможность человеку не быть управляемым, чувствовать себя человеком с большой буквы.
Если она основана именно на традиционной духовности, если она основана на связи с Богом, со Христом, тогда да, ведь и стоит только это оборвать, это сразу превратится в культуру, основанную на эгоцентризме, на обществе потребления и на ценностях, собственно говоря, которые мы уже знаем, к чему приводят.
Очень важно, чтобы человек осознавал себя как личность, а не как некое безликое существо. В этом разница. И поэтому работа в этом направлении, она дает прежде всего возврат к своей собственной культуре. И для молодых, наверное, это тоже очень важно. То есть каждый из них должен себя считать личностью по определенным основаниям. То есть когда ты видишь историю своего рода, своих предков, то в той или иной ситуации именно это дает возможность человеку выбирать правильный путь, совершать правильный поступок. Когда тебе есть что защищать, вот тогда ты можешь быть защитником.
Евгений, огромное вам спасибо, что нашли время приехать к нам в студию на программу. Разговор получился интересным, мне кажется, стратегически полезным. Помощи Божией вам во всех ваших начинаниях.
Большое спасибо, что пригласили меня. Я думаю, что у нас будет повод продолжить наш разговор.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Евгений Александрович Цибизов, член экспертного совета общества исторического просвещения «Двуглавый орел». С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!